Так все-таки суббота или воскресенье – правильный день для богослужения? Этот вопрос волнует многих, кто задумывается о соблюдении субботы. Здравствуйте, я Петр Кулаков. Добро пожаловать на 10-ю передачу из цикла «День седьмой. Откровение забытых страниц истории». 200 лет назад баптисты седьмого дня были практически одиноки в своих убеждениях, что христиане должны соблюдать субботу, седьмой день недели, как день богослужения. Их взгляды в своем большинстве были проигнорированы другими христианскими общинами. Но все это в скором времени должно было измениться. На заре XIX века большинство протестантских церквей в Америке излучали оптимизм. Многие люди верили, что вот-вот должно наступить тысячелетнее царство мира. Но не все были с этим согласны. Бывший агностик по имени Вильям Миллер выдвинул абсолютно иную идею, нарушившую атмосферу общего покоя и благоденствия. Он видел, что мир движется не к царству мира, а к катастрофе, невиданному кризису, к концу существующего порядка вещей и всего, что находится в мире. Миллер и его друзья тщательно исследовали библейские пророчества, используя те же методы толкования Писания, которые использовали исследователи Библии на протяжении многих веков. Они пришли к заключению, что Иисус Христос должен возвратиться на эту землю в славе с огромным множеством небесных ангелов в 1844 году. Тысячи людей, живших в основном в Новой Англии и Нью-Йорке, приняли это убеждение. Они присоединились к Вильяму Миллеру и его сторонникам, чтобы участвовать в приготовлении к величайшему моменту истории. Всех их объединяла вера в скорое второе пришествие Христа. Ничто другое не могло быть для них более важным. Ни их фермы, ни их деловая жизнь, ни их личные вероучения или традиции – и уж, конечно же, не вопрос о том, какой день недели был истинной субботой. Именно в это время на сцену истории выходят баптисты седьмого дня.
В начале 1840-х годов баптисты седьмого дня стали придавать особое значение благовестию о субботе, активно рассказывая о ней другим христианам, особенно баптистам, не соблюдавшим этот день. Для этого они напечатали серию трактатов и стали повсеместно их распространять. А члены церкви использовали любую возможность, чтобы оказать влияние на окружающих их людей. К своему разочарованию они увидели, что это никого не интересует. Никто не желал даже выслушать их.
Недалеко от маленького городка Вашингтон в штате Нью-Гэмпшир одна женщина из церкви баптистов седьмого дня решила, что настало время заставить кого-нибудь выслушать ее. Эту женщину звали Рэйчел Оукс. Слушал же ее миллеристский проповедник Фредерик Уиллер.
О, пастор Уиллер, спасибо, что вы пришли. Ну, давайте ваше пальто. А грязные ботинки можете оставить здесь, у двери.
Сестра Оукс, а почему вы настаивали на столь срочной встрече? Надеюсь, у вас и у вашей дочери все нормально?
Нет, ничего такого. Давайте пройдем в гостиную. Мне не терпится поговорить с вами. Дорогая, принесите нам, пожалуйста, чаю. Ну вот, садитесь здесь. Вы так часто отсутствуете. Надеюсь, у вас, у вашей семьи все в порядке?
Да, сестра, в нашей семье все хорошо. В этом году на ферме мало работы, поскольку Господь вернется за нами уже через несколько месяцев.
О, да, это действительно вполне может случиться, но тем не менее нам всем стоит приготовиться к будущему на всякий случай. Скажем, если Он придет за нами до зимы, вы не согласны?
Что ж, я допускаю такую возможность, но я
верю. Тогда позвольте мне сказать вам, почему я была столь взволнована во время богослужения в прошлое воскресенье. И почему я так настаивала на этой встрече с вами? Помните ли вы свою проповедь перед началом вечери Господней?
Конечно. Это моя обычная проповедь перед причащением. Необходимо в соответствующем приготовлении, чтобы нам не принять тело и крови Господа недостойно.
Вы убеждали нас, что если кто-либо живет в сознательном непослушании божественным заповедям, то он недостоин участвовать в вечере Господней.
Мне льстит такое внимание к моим словам, но вы не можете не согласиться с моей проповедью, не так ли?
Нет, нет, наоборот, я всем сердцем согласна с вами. Я даже осмелюсь сказать, что согласна с вашими словами даже больше, чем вы.
Как это?
Я верю, как, впрочем, и вы, что наш христианский долг состоит в том, чтобы повиноваться заповедям из любви к Спасителю. Но когда я слышала, как вы говорите эти слова, стоя рядом со столом причащения, я едва сдержалась, чтобы не вскочить и не возразить вам. Ведь сказано: «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай, совершая все дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему».
Ну да, я прекрасно знаком с этим текстом.
Однако и вы, и ваша община проявляете непослушание именно этой заповеди.
Непослушание?
Как можете вы надеяться на встречу с Господом лицом к лицу при Его пришествии, при этом игнорируя такое очевидное откровение Его воли? Он провозгласил седьмой день своей святой субботой. Как же можете вы довольствоваться соблюдением первого дня?
Но, сестра Оукс...
Первый день, пастор Уиллер, то есть воскресенье, вместо седьмого дня... субботы. Разве вы не видите? Ваш долг к служителю этого стада, ваше преимущество заключается в том, чтобы привести общину к правильному пониманию субботы Господней.
Я никогда не рассматривал этот вопрос в таком свете. Это заслуживает исследования. Вероятно, мы были настолько поглощены мыслью о том, что Господь вернется за нами уже в этом году, что стали игнорировать все другие темы.
Да.
Я должен начать исследовать этот вопрос и молиться.
Это все, о чем я прошу вас. Я убеждена, что истина станет настолько же очевидной вам, как и мне. О, спасибо, дорогая.
На Фредерика Уиллера произвели огромное впечатление слова Рэйчел Оукс. Это привлекло его внимание. Он взял Библию и трактаты о субботе, распространяемые Церковью Баптистов Седьмого дня, и стал внимательно их изучать, что привело его к убеждению, что именно седьмой день был субботой Господней.
Уиллер, как и все миллериты, пережил глубокое разочарование, когда второе пришествие Христа не состоялось в 1844 году. Но он не утратил своей веры в богодухновенность Библии, несмотря на то, что не мог понять все, что в ней написано. Он продолжал исследовать ее, чтобы выяснить, что она говорит о седьмом дне, субботе. И вскоре обнаружил, что многие люди разделяют его интерес. В начале 1845 года господин Пребл написал трактат, в котором он представил достаточно убедительные аргументы в пользу субботы как седьмого дня. Одним из заинтересованных читателей был Джозеф Бейтс, морской капитан в отставке и пламенный исследователь Писаний.
Джозеф Бейтс прочитал материал Пребла о субботе, изданный в феврале-марте 1845 года. И по мере прочтения и сверки написанного с Библией, он убедился, что седьмой день и был субботой Господней. Продолжая расширять свой кругозор в этом вопросе, он стал основным апологетом седьмого дня, субботы, что в конце концов привело к созданию церкви адвентистов седьмого дня.
В то время, когда учение о субботе обретало все больше сторонников в Америке в середине XIX века, в Китае разразилось восстание тайпинов. Крестьяне восстали против правящей тогда маньчжурской династии. Все началось с Хун Сюцюаня, амбициозного сына бедного человека. Он хотел добиться чего-то в жизни и решил посвятить себя гражданской службе, стать чиновником. Но Хун не мог сдать экзамены на получение нужной должности. Некоторые историки считают, что к нему отнеслись несправедливо из-за предрассудков китайского правительства в отношении крестьян. Однажды, когда Хун выходил из помещения для сдачи экзаменов, один из обращенных в христианство китайцев вручил ему буклеты, изданные протестантскими миссионерами. Он пришел домой, положил их на полку и благополучно о них забыл. Он пришел домой, положил их на полку и благополучно о них забыл. Кун пытался еще раз добиться поставленных целей, но последняя неудача привела его к нервному срыву, и он впал в депрессию, которая сопровождалась серией непонятных и запутанных видений. Кто был этот старик? Что он пытался сказать ему? Обычно китайцы не придают особого значения снам, если в них нет ясной связи с реальной жизнью. Хун не увидел такой связи, поэтому видения привели его в состояние некоторого недоумения.
Вскоре его навестил друг, уже после того, как у него появились видения во снах, и после того, как он провалил все экзамены, сказал: «О, я вижу, у тебя тоже есть эти буклеты. Они удивительны, да?» Это было сказано как бы между прочим. Хунг ответил: «Знаешь, я, в общем-то, даже их и не открывал еще». На что друг заметил: «Думаю, тебе стоит их прочитать. Тогда поймешь, что они действительно удивительны».
Буклеты познакомили Хун Сюцюаня с Библией и ее откровением о всемогущем Боге и его Сыне Иисусе Христе. И вдруг в один из дней его видения обрели смысл. Почтенный старик, которого он видел, был Богом. Хун теперь смотрел на всю Вселенную не так, как этому учила буддийская традиция.
Таким образом, видение, буклет и библейское учение начинают обретать смысл в его разуме. В результате этого он овладевает более широким и глубоким видением Бога Отца.
Хун Сюцюань считал, что целью его жизни было учреждение Тайпин Тяньго, небесного государства великого благоденствия. Его религиозная харизма привела к нему притесняемый класс крестьян и вдохновила величайшее революционное движение XIX века. Хун и его последователи издавали и распространяли Библию. Они даже требовали, чтобы их солдаты заучивали ее части наизусть.
Я думаю, что наиболее христианской частью движения Тайпинь было почитание 10 заповедей, подобных христианским.
Лидеры движения Тайпинов понимали четвертую заповедь буквально. Они требовали соблюдения седьмого дня недели как субботы. Поскольку традиционный китайский календарь не имел семидневных недель, им пришлось придумать свой способ различения дней. Каждый шестой день они вывешивали флаг, чтобы напоминать людям о необходимости приготовиться к наступающему святому дню.
Седьмой день – это святой день Небесного Отца. Поэтому наш Небесный Отец повелел ему быть субботой и учредил его в качестве дня поклонения – как вечное напоминание народу о том, что истинное счастье нисходит на них, как благодать нашего Небесного Отца, да будут они всегда помнить о благости Небесного Отца.
Попытка Хун Сюцюаня установить небесное государство великого благоденствия так и не осуществилась. Да, он со своими сторонниками освободил половину территории империи от маньчжурского владычества, но в конце концов британцы и другие западные силы помогли этой династии подавить восстание. Они разгромили восставших в 1864 году. В те самые десятилетия, когда в Китае разворачивались события восстания тайпинов, заброшенный уголок Северной Америки стал свидетелем другой революции. Эта история хорошо известна во всей долине реки Кабук на Аляске и прилегающей к ней территории. Где-то в середине XIX века это место было домом для Маниилака, пророка эскимоса. Его история передается из поколения в поколение.
Он говорил много странных вещей, Так что люди подумали, что он, наверное, сошел с ума. Но он был мудрецом. Мудрее, чем Афат Кук, шаманы.
Как-то он рассказывал о странных людях, которые придут извне, и они будут белыми. И он сказал, они принесут книги, и народ будет понимать эти книги, и они узнают о Боге.
Он говорил о лодках, летающих по небу, о людях, плавающих по воде в лодках без весел. Поэтому все вокруг и говорили, что он сумасшедший.
Шаманы, я думаю, боялись его, а может, завидовали. Он всегда нарушал их табу. Однажды в Коцебуе двое из них решили покончить с ним. Но он сказал им, я бы мог проглотить вас обоих. Но, конечно же, он этого не сделал.
Они пытались убить его дух, пока он спал, но его свет был слишком ярким, и они не могли даже подобраться к нему.
А еще он говорил о покое в седьмой день.
Перед своей стоянкой каждый седьмой день он втыкал в землю шест, объявляя, в этот день я отдыхаю.
Окружающие говорили ему, почему ты отдыхаешь? Ты просто лентяй, поэтому ничего и не делаешь. Он отвечал им, говоря, что живет по заповедям своего великого отца.
Великий отец — это значит Бог.
Угу. Это да. Точно.
Манилак был озабочен повседневной жизнью своего народа. Опасаясь темной силы шаманов, эти эскимосы жили под гнетом различных табу, которые стали частью их культуры. Манилак видел, что это понапрасну отягощает жизнь людей. Он решил ослабить влияние шаманов и начал учить народ тому, что они вполне могут игнорировать табу, что это абсолютно безопасно. И он своим примером демонстрировал это. Он лично подавал пример публичного нарушения табу.
Одно из табу было таким – нельзя есть определенный тип ягод летом. Он шел к людям и говорил, почему вы боитесь есть эти ягоды? Ешьте их. И он сам съедал несколько ягод и говорил, видите, со мной ничего не случилось. И все наблюдали за ним в течение долгого времени и спрашивали, «О, когда же он умрет?» Но он не умер.
Снова и снова он доказывал, что существует сила более великая, чем шаманы. Когда он обличал их, они знали, что противостоят превосходящей их силе. Однако же он быстро признавал, что его мудрость и защита нисходят свыше от того, кого он называл великим отцом. Именно Великий Отец даровал ему власть над шаманами. Именно Великий Отец показывал ему все, чему надлежит быть вскоре. Именно Великий Отец показывал ему, как учить его народ жить без страха. И именно Великий Отец научил его истине о дне покоя. История Манилака всего лишь одна из многих рассказов о том, как люди узнавали о Боге и о заповеди о субботе, даже не читая Библию и не встречаясь с миссионерами. Еще один рассказ дошел до нас из далеких джунглей Южной Америки. Около 100 лет тому назад вождю деревни с названием Аукуа приснился удивительный сон, изменивший его жизнь. Ночной гость рассказал Аукуа о многом. Рассказал о Боге, как заботиться о своем здоровье, о чистоте тела, что можно есть и что нельзя. Он научил его песням и пророчествам и, конечно же, рассказал ему о субботе. Таинственный гость, которого Аукуа назвал «Сияющий», также рассказал ему о том, что ему следует ожидать учителя, который придет в его деревню с черной книгой. В маленькой деревушке Париума в западной Гаяне мы нашли потомков Аукуа. Они все еще помнят и этот сон, и сияющего гостя Аукуа.
Он был похож на Бога. Они верили, что с ним и разговаривал сам Бог, потому что во сне с ним кто-то разговаривал. Все верят, что это был Бог.
Он рассказал им о субботе, что суббота – это священный день. В субботние дни не допускается никакая работа, никакая иная деятельность, только богослужение.
Оукуа призывал: «Не ходите на рыбалку, не ходите на ферму. Давайте останемся и будем вместе поклоняться Богу в субботний день».
В те дни они обычно повязывали узлы на веревке на неделю или месяц вперед. Каждый день они развязывали по одному узлу в первый день, второй день и так до субботы. Поэтому они прекрасно знали, какой день был субботой.
Это некое подобие примитивного календаря, но довольно надежное. Люди продолжали прислушиваться к этим советам, и несколько лет спустя, когда одинокий миссионер направился в деревню Акуа, в руках он нес Библию, черную книгу, как это было описано во сне Акуа. По прибытии миссионер обнаружил абсолютно невероятную вещь. Вместо примитивных обитателей джунглей он увидел жителей деревни, здоровых и опрятно выглядевших. Они соблюдали субботу, обычай до сих пор свято чтимый их потомками. Возможно, вас удивит то, что соблюдение седьмого дня субботы имеет особо глубокие корни в Африке. Множество независимых церквей возникло среди населения Африки с момента появления протестантских миссионеров в XVIII веке. Основатели африканских церквей имели одну общую основу с местными туземцами. Сидни Дэвис, исследователь и преподаватель по развитию христианства в Африке, объясняет.
Движение независимых африканских церквей – это выраженное отделение от западного империализма и попытки возвысить западную культуру над африканской. И это привлекательно для африканцев, потому что позволяет им выражать христианство через свои традиции, а не через привнесенные извне.
Широкое распространение соблюдения субботы неудивительно, потому что идея субботы входит в часть различных африканских языков и традиций. И я говорю не только о древней христианской культуре Эфиопии, о которой мы подробно рассказывали в одной из наших предыдущих программ.
Племя Куазулу-Наталь поклонялось Богу, происхождение которого было за пределами их понимания. Они поклонялись этому Богу в особый день. И в этот день они не совершали никакого труда. Люди не могли собирать урожай или производить другие сельскохозяйственные работы. Этот день был посвящен только поклонению их Богу. Этим днем поклонения была суббота.
Концепция или традиция седьмого дня субботы всегда была глубоко укоренена в культуре племени Ашанти. Нужно знать следующее, что практически в каждую африканскую культуру, религию или концепцию Бога вплетено соблюдение субботы. Поэтому вопрос о том, насколько далеко восходит традиция соблюдения субботы, честно говоря, в отношении африканцев или Ашанти задавать бессмысленно, потому что, насколько они помнят, соблюдение субботы всегда было частью их жизни в том виде, в каком они ее знают.
Суббота на языке зулусов означает «день завершения» или «последний день». И что особенно удивительно, это то, что подобное отношение к субботе они имели задолго до появления здесь европейских миссионеров.
Миссионеры были теми, кто принес воскресные богослужения. До того времени каждый человек знал, что у Бога есть только один день поклонения, то есть суббота. Когда же появились европейские миссионеры, они попытались ввести не только другую культуру поклонения, но и другой день поклонения — воскресенье. И поскольку они принесли воскресное богослужение, каждого белого человека стали называть «воскресный белый человек» — Куэси Бруони, где Куэси — это имя, которым называют мальчика, родившегося в воскресенье. А каждый европеец как бы рожден в воскресенье, потому что они принесли с собой воскресное богослужение.
Сегодня миллионы африканских христиан соблюдают седьмой день недели, субботу, как день покоя и богослужения. Это результат возрождения вероисповедований, основывающихся на библейских учениях, которые распространились по всему миру. Более подробно мы поговорим об этом в последней, 11-й передаче цикла «День седьмой».